Свобода поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» тель-авивский историк, журналист, экскурсовод Борис Брестовицкий.
Я в Израиле 22 года, все время практически в Тель-Авиве. Может быть, это прозвучит как-то пафосно, но израильтянин я себя почувствовал в тот момент, когда открылись двери самолета. Это было 12 сентября, самолет был с Бухареста, он летел ночью, жарко. То есть в самолете холодно, а тут открывается вот эта дверь, и вот этот удар жары, вот это солнце, пустота вокруг этого аэродрома, потому что самолеты с репатриантами, они в стороне садились, их подвозили к отдельному зданию. То есть не было вокруг этой мельтешения всяких служб технических. И вот я вышел на трап самолета, и вот как меня эта жара ударила, я понял, что оно меня приняло. Я еще не знал, что именно оно, государство, образ жизни, но вот в эту секунду я почувствовал, что все, я дома. Такой замечательный анекдот. Умер человек, который пол своей жизни прожил в Соединенных Штатах, еврей, а потом репатриировался и пол жизни прожил в Израиле. И не был он очень хорошим человеком, попал на тот свет, его входящие службы предупреждают, что рая тебе не видать, ад тебе положен. Но так как пол жизни ты прожил в Америке, а пол жизни в Израиле, у тебя есть возможность выбора: ад для американцев или ад для израильтян. Он говорит: раз есть возможность выбора, объясните, в чем условие. Ему объясняют: а для израильтян с утра, с 6 часов утра до 6 вечера ты сидишь в кипятке 100 градусов, с 6 вечера до 6 утра ты сидишь в смоле 300 градусов. Хорошо. А для американцев, говорит, так как там все наоборот, когда здесь день, там ночь, то наоборот, там с 6 утра до 6 вечера ты сидишь в смоле 300 градусов, а с 6 вечера до 6 утра в кипятке 100 градусов. Человек почесал затылок и уверенно сказал: я хочу в ад для израильтян. Ну что его спрашивают? В принципе же одно и то же. В чем разница? Говорит, я пол жизни прожил в Израиле. Здесь 6 утра, не 6 утра. И 100 градусов никогда не точно 100 градусов. Такой анекдот, он очень точно отражает нашу израильскую действительность. Здесь все можно. Даже то, что нельзя, здесь тоже можно. Здесь, если ты хочешь, ты чувствуешь себя свободным. Ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь здесь не делать ничего. Умереть с голоду в Израиле ты не умрешь. Миллионером здесь стать тяжело. Но кто хочет, тот работает. Работа есть. И работа позволяет жить. Работа позволяет увидеть мир. Весь Израиль по отношению друг к другу, это как одна большая семья. Где бы ты с кем-то не заговорил, с человеком, израильтянином, у тебя обязательно найдется с ним. Или ты с кем-то служил в армии, или лежал рядышком в больнице, или твои дети с ним вместе учатся, или ты работал с его родственниками, или так далее. То есть очень маленькая страна, очень открытая страна, очень дружелюбная страна. Несмотря на то, что израильтяне производят впечатление людей нервных, вспыльчивых и шумных, на самом деле это не так. Они очень теплые, очень добродушные. Ну просто вот нужно побороть себе вот этот первый испуг от этого шума и дальше наслаждаться. Говоря о роли религиозного населения на протяжении вот этих 60 с небольшим лет, хотя даже можно взять, наверное, со второй половины 19 века, когда вот начинается вот эта волна репатриации. Я думаю, что религиозные – это и был тот цемент, который объединил здесь людей. Потому что, ну, представьте себе, приезжают люди из Йемена и приезжают евреи из Германии. Культурный уровень в годах – это несколько веков, вот разница между этими людьми. У них нет ничего общего, у них даже нет общего языка, потому что эти говорят на арабском, а эти говорят на немецком и на идише. У них нет общих знакомых, у них нет общих героев, у них нет общей истории. Единственное, что у них было общее – это общая религия. Даже к ней они относились по-разному, потому что одни и те же обычаи, была разная транскрипция этих обычаев. Кто-то говорил, нужно так, кто-то говорил, нужно так, но это уже тонкости. Поэтому то, что объединило вот всех вот приехавших там, не знаю, сегодня говорят, порядка 124 страны, откуда приехали сюда евреи за все время, то, что их объединило, это религия. Вот я не религиозный человек. Я считаю себя агностиком, не атеистом. В некоторые моменты иногда у меня даже проскальзывает нетерпимое отношение к религиозным людям, но только с той точки зрения, когда они пытаются мне диктовать, как мне жить, потому что я не пытаюсь диктовать им, как мне жить. Но с другой стороны, я все равно внутри себя полон благодарности им за то, что они набрались терпения, и они помогли этому обществу консолидироваться, соединиться вот в один такой конгломерат. Хотя сегодня еще, конечно, до единого общества очень далеко в Израиле. Сегодня нет автомобиля личного. Временное явление, но нет. В субботу общественный транспорт не ходит. Суббота это практически единственный день, когда я не работаю. Я хочу поехать к своим друзьям, которые живут в другом городе, у меня нет такой возможности. То есть нужно заказывать такси, дорого, либо просить кого-то, что не всегда приятно. То есть это вот такой вот минус. Когда-то говорили план еды, кошерность, не кошерность. Сегодня эта проблема решена. Сегодня полно некошерных магазинов, полно некошерных ресторанов. Уже кончился этот период, когда религиозные били стекла в некошерных магазинах, хотя было такое лет 20 назад. Ну, до мордобоя не доходило, но были такие вот, что, в общем, неприятности были такие. Это уже все прошло. То есть понятно, что люди живут вместе, они будут сглаживать эти углы. Сегодня полно магазинов, которые открыты в субботу. То есть раньше, 20 лет назад, такого не было. В субботу все вымирало. Сегодня магазины открыты, торговые центры открыты в субботу. Я не могу сказать точно, кто кому делает шаг навстречу, а не нам или мы им. Я думаю, мы просто параллельно движемся в одну и ту же сторону. Они по своей дороге, мы по своей дороге, но они не могут не подвергаться влиянию 21 века. А мы живем с ним, мы должны принимать такими, какие они есть, потому что это такие же евреи, и они часть этого общества, не маленькая часть. Отношения мужчины и женщины в Израиле, да, они отличаются от отношений мужчин и женщин в более северных странах, потому что теплая страна, как во всех теплых странах, народ более жизнерадостный, народ более энергичный, народ более горячий, одевается очень открыто, очень откровенно. Во-вторых, такая израильская черта характера, как спешить жить. Потому что, ну, страна воюет все время, что она существует. И молодежь, которая призывного возраста, которая либо в армии, либо завтра пойдет в армию, либо они сегодня вышли из армии, но завтра снова их могут призвать, не дай бог что, они торопятся жить, и они торопятся все постигнуть. Я не могу сказать, что девушки Израиля более доступны, чем девушки России. Они более самостоятельные, и поэтому они лучше знают, чего они хотят. С другой стороны, так как сама страна больше возможностей, то очень многие вопросы здесь упрощаются. Скажем так, есть так называемые пикап-клубы. То есть это клубы, бары, куда и мужчины, и женщины приходят именно с конкретной целью – познакомиться на короткий срок. Не нужно там тратить время на конфетно-букетный период, потому что ты точно знаешь, с какой целью люди сюда пришли. Такие клубы существуют, они открыты, они пишут в интернете. То есть кому это интересно, в интернете находят информацию запросто. Кроме того, если вы на пляже подойдете к девушке и сделаете ей пару комплиментов, то вероятность нарваться на пощечину нулевая, разве что это будут туристы. В худшем случае вам откажут. А в нормальной ситуации с вами девушка поддержит разговор, потому что она самостоятельна, она четко знает, чего она хочет, и она понимает ее решение, соглашаться либо не соглашаться. Что такое 100 лет для города? Это ничего. Тель-Авив считают городом гостиниц для туристов. То есть прилетел турист в аэропорт Бен-Гуриона, переночевал ночь в Тель-Авиве. Он уверен, что в этом городе, кроме пляжа, ничего интересного нет. Но завтра он уехал в Иерусалим, Кесария, Яфу в крайнем случае. Вот эти исторические центры. А нет, в городе масса всего интересного, просто это не видно. Ну вот если мы с вами встанем и выглянем в окно или выйдем на балкон, то мы видим берег моря. Улица Аленби, одна из главных тель-авивских улиц, выходит на берег моря. Так вот, в том месте, где улица Аленби упирается в море, когда-то стояло казино. Казино, которое называлось Галея-Авив, весенние волны. Но что самое парадоксальное, как казино, это учреждение, не работало ни одного дня. Его построил выходец из Одессы, Семен Кризановский, у которого там в Одессе было несколько казино. Он приехал в начале 20-х годов в Тель-Авив, долго искал возможность применения своим знаниям, опыту и деньгам, и он решил, что казино здесь будет к месту. Он придумал такую хитрость. Казино стояло в море, на бетонных столбах, а на берег выходили только ступеньки. То есть фактически казино находилось в море, а не на земле города. За пару дней до открытия казино религиозное население города, которое не поощряет азартные игры, обратилось к мэру города, мэру Дизенгофу. Они обратились, ну как же так? Сейчас здесь будет казино, казино это, в общем-то, очаг разврата. Нехорошо. И за 3 дня до открытия мэр действительно дал указание открыть его как ресторан, а не как казино. И это заведение открылось как ресторан, но уже была готова табличка. Табличка, на которой было написано «Казино Галея Виф», «Казино Весенние Волны». Поэтому открывшемуся ресторану дали название «Казино Галея Виф». Это заведение сразу стало любимым заведением среди горожан. Здесь принимали всех самых-самых уважаемых гостей. Министр Черчилль, будучи министром по делам колонии, приезжал с визитом в Тель-Авив, и мэр Визингов, мэр города, естественно, устроил торжественный обед в этом казино. За буквально день-два до визита Черчилля Визингов обратил внимание, что вот эта улица Аленби, которая подходит к морю и упирается в это казино, она практически не зеленая, здесь мало деревьев, потому что песок. И тогда Визингов дает распоряжение выкопать деревья с близлежащих парков и лесов, привезти и посадить, сделать аллею от казино, вот в центр города, несколько десятков деревьев. Ему нужно, чтобы эти деревья простояли несколько дней, не больше, пока мы здесь будет Черчилль. И вот Черчилль после хорошего обеда, такого обильного, вышел на крыльцо этого казино-ресторана, спустился по ступенькам и, решив закурить сигару, он облокотился на изотник деревьев. Дерево упало. И тогда он сказал свою знаменитую фразу: «Господин Визингов, без корней у вас ничего не получится». Что касается меня, то когда я начинаю рассказывать об этом городе, я преображаюсь, у меня проходит головная боль, насморк, все остальные. Чем бы я ни болел, я начинаю говорить, у меня, конечно, все это проходит, потому что город течет у меня в венах.
О Тель-Авиве рассказывал историк, журналист, экскурсовод Борис Брестовицкий. Его записал Михаил Нисенбаум.